Всем привет! Мы возрождаем наш проект «Радио Она», и мы возрождаем его на новой платформе. В связи с этим мы сегодня записываем подкаст после долгого перерыва. Меня зовут Кира. Сегодня я буду беседовать с Сашей Обманец, которая сейчас проживает в США, в штате Орегон, в Портленде, куда она переехала буквально практически ровно год назад. И, может быть, не все хорошо знают географию Соединенных Штатов, поэтому я вкратце поясню, что этот штат находится на западном побережье, к северу от Калифорнии, а сам город Портленд находится к югу от Сиэтла, очень недалеко. И, возможно, кто-то из нашей аудитории знает известную компьютерную игру Life is Strange. Так вот, место действия этой игры как раз происходит в штате Орегон, и разработчики срисовывали сеттинг этой игры с мест, которые находятся в районе залива Тиламук, который находится как раз недалеко от Портленда. Привет, Саша.
Привет, Кира.
Вот. Хочется сразу спросить у тебя, как так получилось, что ты решила переехать год назад в Портленд из Москвы? Чем это было вызвано? Я думаю, интересно всем будет узнать.
Это то, что называется иммиграция по семейным обстоятельствам. Я эмигрировать никогда не собиралась и вообще даже никогда не рассматривала для себя такую возможность. Поучиться где-то за границей, да, было бы интересно. Но так, в общем-то, мне очень нравилось жить в Москве. Я сама из Владимира, это недалеко от Москвы, самый большой город Владимирской области. И в Москве я закончила университет, а потом работала там больше 10 лет. И, в общем-то, мне там было удобно и комфортно. Это был для меня очень интересный город. И, ну, в общем, можно сказать, что это был предел моих мечтаний в плане вот места, где бы я хотела жить. Ну, там было то, что я люблю. Там были театры, музеи, насыщенная культурная жизнь, насыщенная социальная жизнь. И мне это все очень нравилось. Я чувствовала себя его частью, но потом так получилось, что вот мой молодой человек получил приглашение работать в США, и это было его на самом деле большой мечтой. И мы решили переехать, вот поженились здесь уже, в Америке. И вот, да, ты правильно сказала, это было, ну, вот практически год назад, год и одну неделю назад. Я переехала сюда. И мне, кстати, очень приятно было, что ты сразу вспомнила про игру Life is Strange, хотя мы не договаривались с тобой заранее про это и не говорили. Да, мне кажется, мы даже не обсуждали с тобой, да, эту игру.
Да.
Вот, ты абсолютно права, что мы тоже вот с мужем играли в эту игру еще задолго до того, как вообще возникла эта идея переезда. И, естественно, она никак не связана с игрой, но, тем не менее, это было очень такое интересное совпадение. Игра, кстати, замечательная. Я считаю, что это одна из таких ярких профеминистских игр,
Да, согласна.
которые, причем, если ты посмотришь на состав команды, то делали ее в основном молодые мужчины, которые просто, ну, очень здорово разобрались в теме, что называется, и поэтому, как здесь говорят, кудос. То есть выражаем им свое уважение. И это действительно, они вообще, насколько я помню, французы, и они
Да.
специально приехали в Орегон для того, чтобы сфотографировать здесь самые красивые места. А здесь действительно есть маяк на побережье, который, ну, здесь много маяков на побережье, но мы вот нашли, мы считаем, что мы нашли маяк, который больше всего похож на тот самый маяк в этой игре. Мы считаем, что это вот маяк, который называется Якина. Это потрясающе красивое место, на самом деле мое любимое. Оно от нас расположено в 3 часах езды на машине. В общем, я, если кому-то захочется этот это побережье исследовать, то я это место очень рекомендую. Рядом с городом Ньюпорт находится маяк Якина. Вот особенно фанатам этого, естественно. Там действительно, кстати, есть киты. Я первого своего кита здесь видела именно там. Они подплывают очень близко, особенно в сезон.
Да, очень здорово. Это очень интересная тема. И как раз сейчас уже вторая часть игры выходит по эпизодам. Но
Да, уже,
это тема для
уже, наверное,
отдельного разговора.
да, вторая уже вышла, потому что я в нее уже играла.
Я еще нет, так что у меня все впереди.
А у тебя все впереди, да.
Да. Окей. Насколько я знаю, ты выступаешь с лекциями по феминизму и гендерным исследованиям в Портленде. Также тебя недавно приглашали на Slovak Family Radio, где ты тоже выступала. Можешь рассказать об этом? Как это все проходило? Какая у тебя была аудитория? Как аудитория реагирует на такие темы и так далее?
Ну, мне пришла эта идея, так как я узнала, что здесь вообще начнем вот с чего, что здесь я с большим удовольствием узнала и с радостью, что в Портленде есть без преувеличения настоящее русское сообщество. То есть есть люди, объединенные общей культурой, языком, ну, как русская, скорее русскоязычная, потому что здесь, естественно, есть и выходцы из Украины, из Казахстана, из Узбекистана, из Молдовы, из Белоруссии, из многих других стран, там, бывшего Советского Союза, стран СНГ, там, Армении, Грузии и так далее, в том числе. И они действительно формируют некоторое культурное пространство. И мне это было очень приятно, потому что существует такой стереотип, ну, мне скорее неприятный, про то, что русские и русскоязычные люди за границей друг друга сторонятся. И вот этот стереотип был у меня в голове, когда я приехала, и мне было страшно узнать, что это правда. То есть я боялась такой ситуации, но, к счастью, этого не произошло. Здесь действительно есть сообщество, которое, и мне кажется, что, может быть, год это маловато для того, чтобы, ну, как-то каким-то выводом таким прийти. Но вот мне за год показалось, что здесь люди друг друга поддерживают, и они интересны друг другу. И они чувствуют какую-то общность. И вот вообще русское сообщество, его вообще не принято называть диаспорой, как правило. То есть когда мы говорим диаспора, мы чаще всего имеем в виду там другие некоторые народы, например, армянская диаспора. Когда люди живут действительно очень, поддерживают социальные связи и вкладывают силы в поддержание социальных связей между друг другом. И вот русских и русскоязычных, ну, редко так называют. Это скорее слово, ну, я никогда не слышала этого. Но здесь действительно сформирован некоторое такое сообщество весьма перспективное, я бы сказала. И мне, честно говоря, я рада быть его частью и рада помогать ему. И оно выступает с некоторыми очень интересными инициативами, в том числе культурными. Ну, то есть для меня большое счастье быть его частью.
А это сообщество как-то стремится отделять себя от остального американского общества или стремится как бы включаться в него более активно, какая тенденция преобладает?
Ну вот я бы сказала, тот костяк людей, которые являются такими двигателями культурными и социальными, они скорее нацелены на интеграцию. И есть проект, вот, в рамках которого я читала лекции, вот, играла там какую-то определенную роль. Он назывался «Морковка Lectures», а теперь он переименовался в проект «Ботаника», и теперь под этим брендом будут выходить лекции. Этот проект был, в общем-то, создан двумя девушками, Юлией и Лидией, которые тоже являются русскоязычными иммигрантками. и очень такими, я бы сказала, продвинутыми вообще в плане, довольно прогрессивными в плане и культуры, и каких-то социальных явлений. Очень интересные они обе девушки, тоже очень рады с ними дружить. И вот они создали такое пространство, которое не только бы объединяло русскоязычных людей и знакомило их между собой, но и было бы таким мостиком между русскоязычным населением Портленда и Орегона и там всеми остальными его жителями, в том числе американцами, в том числе и другими иммигрантами, которых здесь очень много. И то есть это скорее, да, это скорее путь к интеграции, к сближению. Есть вообще, как и, например, в России, ну, например, своей страны, я буду говорить, как и в России, существуют разные группы населения, у них есть свои такие не некоторые особенные черты относительно того, как они общаются, как они там, себя позиционируют относительно всех других. Здесь тоже есть группы, которые готовы к диалогу культурному, и есть те, которые живут более обособленно. Это нормально. Это как и в любой другой стране. Вот это такая, получается, страна в миниатюре. Здесь есть и то, и другое.
Окей, отлично. Расскажи, пожалуйста,
И вот про лекции, да, про лекции как раз. Да. И вот девушки Юля и Лида меня как раз пригласили одной из лекторок этого проекта. И я была с самого начала уверена, то есть не думала ни секунды буквально не сомневалась, о чем я хотела бы рассказать. То есть права женщин и вообще история феминизма — это то, чем я занимаюсь уже, наверное, 4 года. Я много читаю, я там сотрудничаю с некоторыми проектами, в основном в России, в Америке вот еще не довелось. И мне показалось, что это довольно актуально, и это то, о чем я могу рассказывать с воодушевлением, с удовольствием. И это было для меня главным, наверное, фактором. И мне очень приятен интерес к этой теме. Я вижу людей и разных возрастных категорий, которые приходят и задают вопросы, и спрашивают в том числе о том, даже о том, о чем я не задумывалась. То есть у нас всегда живая дискуссия на лекциях. Я прошла здесь курсы общественных работников здравоохранения, и там открыла для себя так называемый popular education. Если перевести дословно, народное образование — не совсем точный перевод получается. Мне не нравится этот перевод. То есть это или, не знаю, общественное, может быть, образование. Но, в общем, это такой подход к образованию, когда педагог и ученик не находятся в строгой иерархической такой системе. То
Более
есть,
горизонтальный подход.
да, скорее так. И там педагог не является таким фигурой, которая знает все, безусловно, а ученик не является вот этим вот пустым листом, а пустой страницей, на которую можно вписать все, что угодно, и он обязан только слушать и внимать, бояться своих ошибок, и так далее, и так далее. То есть эта система иерархичная, она близка нам, я бы сказала, и это то, как вот я, например, училась в школе, когда, ну, и, честно говоря, я не думала, что вообще может быть образование как-то построено по-другому. Для меня это было сначала, ну, можно сказать, таким шокирующим фактором, когда я увидела, что педагог в большой мере опирается на знания и на жизненный опыт, который у ученика уже есть. А когда вместо того, чтобы подавать материал в форме лекции, когда один говорит, а другой только слушает, только внимает ему. Материал подается как серия каких-то дискуссионных вопросов, на которые ученик или ученики вместе в группах ищут ответы сами. И считается, что если ответ найден тобой самим или тобой самой, то он запоминается лучше. И этот опыт поиска ответа очень ценен. Он развивает когнитивные способности, он развивает способность думать, формулировать свои мысли, аналитическое мышление и так далее. И, естественно, на занятиях очень важен диалог постоянный, на занятиях очень важен комфорт физический и моральный всех учеников. И важно уважение между участниками этого учебного процесса. Это действительно очень важно. Это вот не просто слова. Этому уделяется время, этому уделяется внимание. И на своих лекциях я попыталась применить вот эти вот некоторые черты, характерные popular education. И мы играем в какие-то игры такие несложные на лекциях, которые, ну, тоже как-то связаны с темой разговора. Я даю, безусловно, высказаться участникам, участницам лекции. И, честно говоря, это, как правило, одна из самых интересных частей лекции бывает, потому что люди, естественно, приносят свой жизненный опыт, который у всех разный и, как правило, очень интересный. И мы дискутируем и спорим в том числе. И я вижу, что это ценно, что это нравится слушателям.
Да, здорово. Очень здорово. Это очень интересно. Да, а давай уточним. Ты выступаешь на русском языке, правильно?
Пока что да, но вот у меня было 4 лекции на русском языке, но следующая лекция, которая будет, скорее всего, в конце октября или в середине октября, вот я не уверена, когда-то в октябре, она будет уже на английском языке, и мы попытаемся как-то привлечь внимание англоязычной аудитории.
Ну, это я к тому, что, ну, во время этих первых лекций ты работал в основном с русскоязычной аудиторией. А в соцсетях я часто сталкиваюсь с таким стереотипом, по крайней мере, я видела, что многие люди писали о том, что будто бы русские иммигранты часто очень консервативно настроены, там, голосуют за Путина, выступают за патриархатные ценности и так далее и тому подобное. Как по твоему опыту этот стереотип подтверждается в твоем случае или скорее нет?
Честно говоря, я бы хотела сказать, в моем случае скорее нет, но я понимаю, что это тоже такой лукавый будет ответ, потому что есть иммигранты такие, как я уже сказала, это иммигрантское сообщество, это как страна в миниатюре. То есть там есть и люди консервативные, и люди, не знаю, как сказать, прогрессивные, и те, кто придерживается взглядов демократических, и те, кто придерживается левых взглядов. И, ну, в общем-то, здесь есть люди разных взглядов, и, конечно, такие тоже есть. И я думаю, это даже не удивительно, мне кажется, это естественно.
Ну да, то есть все люди разные, и иммигранты
Конечно.
тоже разные, и поэтому, как и всегда, не стоит обобщать.
Ну да, ну здесь у нас вообще штат Орегон считается штатом очень левым, считается такой столицей толерантности в США. Девиз города Портленд звучит как Keep Portland Weird, то есть давайте сохраним Портленд странным, давайте оставим Портленд странным, или пусть Портленд остается странным городом. Здесь он известен своим таким прогрессивным отношением к сексуальным меньшинствам. Это первый штат, который выбрал в истории США выдал официальный документ человеку, который не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.
Ну как.
Здесь, в общем-то, можно встретить легко на улицах таких странновато одетых людей. Здесь очень популярно красить волосы в разные цвета, все цвета радуги. Та черта, которая мне крайне симпатична, это то, что Портленд и вообще Орегон считают себя экологическим таким штатом, эко-френдли, считают себя. И здесь заботятся действительно людей о переработке мусора и о сохранении природных зон. Здесь их очень много. Вообще природа Орегона потрясающе красивая и довольно разнообразная, потому что здесь через штат проходит горная цепь, и получается, что та часть, которая между океаном и горами, это такие, ну, в основном леса, получает много воды, здесь дожди идут осенью и зимой довольно часто. А вот дальше то, что вглубь материка уходит вот эта часть Орегона, там она гораздо суше, и там другая природа, и ну, немножко другой рельеф. И таким образом в штате Орегон есть ну, несколько природных зон, это очень интересно. Вот, так что это здесь такая природа, которую люди ну, понимают, что ее нужно беречь.
Насколько я знаю, не так давно ты ходила на славянское семейное радио и рассказывала там тоже, в том числе и про феминизм. Вот. Можешь рассказать про этот опыт, что это за проект, как ты там
Да, здесь
оказалась?
есть русскоязычное радио и есть утренняя программа, в которую меня пригласили спикером, и я пришла рассказать про то, как я читаю лекции, ну, про права женщин. И вот мы поговорили в утреннем эфире этого радио. Ну, это проект, который включает в себя несколько передач на русском языке. Ну, такой интерактивный, то есть там могут слушатели и слушательницы звонить в эфир. Есть какие-то у них викторины. И, естественно, это шанс для бизнесменов, ну, в том числе и русскоязычных, такая платформа для того, чтобы они могли дать рекламу, например, своего бизнеса. Ну, то есть реклама там тоже на русском языке.
Понятно. Хорошо, здорово. Тогда хочу задать вот такой вопрос. У тебя был опыт жизни во Владимире, в Москве. Теперь у тебя есть опыт проживания в штате Орегон. Как ты могла бы сравнить этот кросс-культурный опыт, если смотреть на него через призму феминизма? Как относится к женщинам в России и в США? Ну, то есть мы, опять же, не будем обобщать. И в России есть разные регионы, разные города, и в США тоже между штатами есть порой существенные различия социальные и культурные. Но вот в целом, какой у тебя опыт бытия женщины в разных странах? Что бы ты
Вот мне тоже
отметила?
бы, да, бы очень не хотелось обобщать, и поэтому, честно говоря, я ну, затрудняюсь с ответом на этот вопрос, потому что ну, здесь я еще прожила не так много, и сказать, что здесь, безусловно, лучше или, безусловно, хуже, я точно не смогу. При этом вот я знаю, что Америка, ну, давай уже на чистоту, не является феминистским раем на Земле. Это
Безусловно.
страна, хотя она очень развита в плане экономики, я бы не сказала, что, ну, то есть это не социальное государство, Здесь нет очень многого того, к чему мы привыкли. Здесь платная медицина и высшее образование. И это, в общем, влияет на то, как общество вообще смотрит на себя, какие у него отношения с государством. В отношении, например, материнства, что является, ну, большой частью там женского жизненного опыта, здесь, наверное, не секрет, что в Америке очень жесткие условия для беременных и родивших женщин, особенно когда говорим о условиях труда и вообще о трудоустройстве. Здесь может быть декретный отпуск, точнее, по уходу за ребенком, вот после родов, может быть всего лишь несколько недель. И это, ну, конечно, вообще повод для дискуссии, я считаю, и общественную, и повод был бы для общественного недовольства, но пока ничего не меняется уже многие годы в этом плане. То есть в каких-то сферах здесь действительно предприняты некоторые меры. Вот я, например, могу сказать, что здесь действительно есть программа и довольно устойчивое противодействие домашнему насилию. То есть здесь есть система, которая защищает жертву домашнего насилия, ну, будь то мужчина, женщина, ребенок или там, пожилые люди. Здесь есть сеть таких организаций, которые занимаются психологической помощью, юридической помощью. Они могут укрыть этих людей на некоторое или даже продолжительное время в каком-то безопасном месте. Здесь полиция, полицейских обучают специально, как работать с такими людьми. Здесь учат тому, чтобы люди, которые с ними работают, были такое слово есть non-judgmental, то есть ни в коем случае не перекладывали вину на жертву и не позволяли себе высказывания, которые усугубят ее психологическое состояние. Здесь на это обращать внимание, это, безусловно, хорошо. Есть спорные моменты, такие, как вот как раз законодательство в плане беременности и беременных сотрудниц. Здесь очень такая неприятная история относительно абортов. И неприятная она даже не тем, я бы сказала, что многие штаты грозятся ужесточить антиабортное законодательство, но неприятная она в том, что вот очень щепетильный, очень такой острый вопрос стал такой монетой разменной в политической гонке. То есть его абсолютно сознательно стороны и партии, республиканская партия в частности, используют для привлечения своего электората.
А,
И
кстати, как в Орегоне обстоят дела с правом на аборт прямо вот сейчас?
на такое демократичное законодательство, то есть здесь нет там очень строгих запретов, таких как есть в Южных Штатах.
Понятно.
И вот, но то есть это сама дискуссия о том, что в некоторых штатах аборты могут запретить вообще, по каким было бы то ни было показаниям, это, конечно, очень большой показатель того, что вообще страна из себя представляет в плане прав женщин. То есть здесь есть по каким-то вопросам действительно там движется в сторону там, признания прав женщин, а в каких-то вопросах здесь существуют проблемы, которые, ну вот я даже рискну так сказать, которые бы вот России даже не снились бы. У нас это пройденный этап уже, а здесь только-только об этом начинаем говорить. И начинается какая-то дискуссия, и непонятно, чем это кончится. Вот. То есть в разных вопросах по-разному, я бы сказала.
А ты могла бы отметить какие-то основные моменты, которые после переезда на тебя произвели особое впечатление? Может быть, там общение с простыми американцами. Иногда говорят, например, что они более открытые, более толерантные, более приветствуют феминистские ценности, чем многие россияне. Может быть, там сталкивалась ли ты с этим? Что вообще на тебя там произвело, если смотреть через гендерные линзы, через феминистские ценности после переезда на по сравнению с Россией? Вот. Ну, неважно, в лучшую, в худшую сторону,
Да,
просто что.
лучше вообще бы, честно говоря, не хотелось бы говорить, тем более, что если бы у меня для этого были причины, я бы сказала. То есть это не потому, что я кого-то боюсь обидеть, но, честно говоря, у меня даже вот нет говорить про то, что что-то хуже или что-то лучше. Здесь есть что-то, что совершенно по-другому. Вот я могу выделить, вот первое, что мне пришло на ум, о чем я хочу сказать, это то, что американцы более аккуратны в общении, именно в такой формулировке, и их этому учат с детства. То есть здесь учат ребенка в школе, в младших классах. У меня есть знакомый мальчик из Украины, который переехал сюда, пошел здесь первый класс в американскую школу. И одно из таких первых правил поведения, которым его научили, это было правило о private space, то есть о личном пространстве. То есть их учат, что у человека, у каждого должно быть личное пространство, что нарушение личного пространства нежелательно, что этим можно человека отпугнуть, обидеть. Ну, в самой плохой ситуации это может являться причиной конфликта. Я так понимаю, что они это знание выносят во взрослую жизнь, и то, что общение здесь аккуратнее, это да, это видно. То есть здесь люди, и поэтому есть такие вот эта вот масса такая стереотипов о том, что здесь люди доброжелательные при поверхностном знакомстве, но там дружба с ними уже не такая, как у нас, не такое представление о дружбе, как у нас, например, в России. Вот. Но об этом я еще рассуждать не могу. Но то, что они действительно, они умеют быть доброжелательнее, это не потому, что у них как там они добрее, или вот эти вот все вот метафизические, вот эта вся метафизика, вот давай ее избежим. Кто добрее, у кого душа,
Да,
там
нет.
красивее, да, вот это вот все у меня просто.
Нет, я не об этом, конечно же, конечно, нет. Просто именно то, что.
Меня ставят в тупик. А вот у этого есть определенные причины. Да, они умеют быть доброжелательнее в общении, потому что их этому учат. То есть их учат уважать собеседника. Это не значит, что все так делают, но их учат. Их учат тому, что не надо вторгаться в личное пространство, потому что это равносильно агрессии. Здесь вот есть проблема буллинга, это издевательство в школах, с ней здесь борются. То есть это действительно есть программы, и учителей обучают тому, как с этим справляться, не закрывать на это глаза. Мне очень нравится, что здесь есть здоровая соревновательность, и здесь стараются избежать такой вот конфликтной соревновательности в том плане, что учитель никогда не оглашает оценки при всем классе и
Ого.
разговаривает с родителями только один на один. Да, это вот такая черта, которую все родители, иммигранты обычно отмечают. Вот такое здесь есть. То есть это не потому, что они лучше, добрее и так далее, и так далее. Здесь, ну, есть определенная система, и их в рамках этой системы учат.
Да, ну, естественно, речь не про. Мой вопрос не содержал отсылки к каким-то эссенциалистским представлениям там, о
Да,
целых
вот я решила
обществах или.
особую путь. Да, потому что рассуждение вот о том, у кого душа красивее, это я тоже слышала.
Ну, и если вспоминать последние новости, кстати, к вопросу о школах. У нас как раз в экспериментальном порядке хотят тоже внедрять курсы по сексуальному просвещению в школе, в том числе и о вреде буллинга рассказывать. То есть вот недавно в августе как раз только появилась новость, что вот сейчас осенью в некоторых российских школах будут это пробовать, внедрять. Вот я надеюсь, что программы этих курсов будут грамотно составлены, а не при участии Русской Православной Церкви, как уже было несколько лет назад, когда пытались внедрить какую-то программу, такую очень консервативную, именно по инициативе РПЦ. Я думаю, если так дело продвинется, то и у нас будет меняться ситуация существенно в лучшую сторону в плане борьбы с буллингом, в плане сексуального просвещения подростков.
Вообще насчет различий такую интересную вещь заметила, что почему-то это очень популярно, очень интересно искать различия. Вот мы такие, они такие. Мы так делаем, а они так почему-то. И я и во время своих сборов, и уже после того, как переехала, я очень много читала. Ой, сколько я таких всяких статей прочитала, что у них так-то, а у нас так-то, и вот а школа у них такая, а у нас такая, и одеваются они не так, и вот у них и в семье отношения там как-то отличаются, и на работе не так. И вот очень много всего такого читала, и в конечном итоге поняла, что мне, как живущей здесь, гораздо интереснее то, что у нас схоже. Я на это больше обращаю внимание и понимаю, что схожего у нас очень много. Ну, как минимум столько же, может быть, даже больше. То есть я вижу людей там, например, в общественном транспорте. Мне кажется, что здесь молодежь очень похоже одевается, как и у нас. Ну, прямо действительно очень похоже. Потом. Но здесь такая же, естественно, многонациональное такое сообщество. Но вот, например, если живешь в Москве, а я как раз из Москвы, там тоже, в общем-то, ты видишь вокруг себя такое многонациональное такое общество вокруг себя. И, например, вот кухня, почему-то есть такой стереотип, что здесь прямо все питаются фастфудом, но это неправда. Здесь действительно его много, но здесь есть и домашняя еда очень ценится. И есть такие блюда домашней еды, которые, ну, очень похожи на там наши, например. Вот, например, они любят готовить запеканки из всего. Вот такая вот просто типичная запеканка такая в большой стеклянной такой посуде. Вот, и она прямо считается у многих таким воспоминанием теплым о детстве, когда там мама готовила там овощами или там с птицей какой-нибудь. Ну, вот мне показалось, что это прямо очень похоже на то, как у нас готовятся там какие-то семейные, может быть, обеды. Вот, но это такие частности, естественно, я такие прямо какие-то маленькие детали вспоминаю, но у меня создалось впечатление, что такого очень много, что на самом деле есть, ну, некое представление о какой-то нашей непохожести, на самом деле не очень правильно.
Ну, да, я тоже думаю, что, наверное, у всех людей на нашей планете, наверное, скорее сходств больше, чем различий. И у нас даже есть один лозунг, то, что нас объединяет, важнее различий. Вот, но его не мы придумали. Это на самом деле был лозунг Марии Бароновой, когда она выдвигалась, кажется, на выборы в Мосгордуму еще предыдущие. И вот она у себя в районе вела агитацию под таким лозунгом. И действительно, особенно в прошлом году в Москве, и не только в Москве, было очень интернационально во время чемпионата мира по футболу мужского. Ты же вроде застала еще
Да, конечно.
его, да, правильно. Правильно, это было в июле, в июне, в июле, да. Вот. Но в Москве, да, и в Питере тоже в какой-то степени тоже очень много гостей из разных стран или экспатов, которые работают у нас.
Да, ну в том числе за счет миграции трудовой. Россия для многих стран является такой привлекательной страной для трудовой миграции. И Америка, ну это, наверное, одна из самых популярных в мире стран, привлекательных для трудовой миграции.
Ну, тут еще я бы отметила, наверное, влияние глобализации, которое очень сильно со второй половины 20 века. И ну, различные философы, политические теоретики, культурологи писали о том, что в культурном плане, безусловно, со второй половины 20 века и в 21 веке особенно очень активно распространяется именно американская культура по всем уголкам земного шара. Ну, так сложилось. Например, те же голливудские фильмы по всему миру смотрят, они везде популярны, они везде имеют большие сборы. И через посредство этих фильмов люди знакомятся с американской культурой и усваивают какие-то ее особенности. И таким образом это тоже помогает сближению людей, ну и плюс распространение разных транснациональных корпораций, которые работают тоже там практически везде, где только можно. И, конечно, это нас в настоящее время сильнее объединяет по сравнению с предыдущими тысячелетиями в истории человечества, когда, ну, и коммуникация была по техническим причинам хуже, не было ни поездов, ни самолетов, ни интернета и так далее. Сейчас в этом плане гораздо легче. Вот что я хотел добавить.
Я тоже, кстати, думала про глобализацию и про такое культурное влияние США, потому что даже когда я была подростком, там, ребенком, в 2000-е была подростком, я, может быть, и не сильно интересовалась американской культурой, но, тем не менее, я обнаружила, что знаю о ней очень много. И
Да-да.
то, что она мне, ну, каким-то образом близка, именно потому что я... Ну, не только смотрела кино, но и, например, я выяснила, что я знаю ключевые события в американской истории. Опять же, не потому, что мне было интересно, а потому, что в какой-то момент вот эти знания стали такой обычной абсолютно частью вот культурной повестки глобальной. То есть это часть такого обычного кругозора. И это, ну, вряд ли можно сказать про многие страны такое, а вот про Америку точно. Вот как так получилось, да, что ее культурное влияние, ну, как-то получилось, ну, мы же знаем, как. Вот.
Ну да.
Экономическое влияние,
Да,
естественно,
экономическое,
культурное.
политическое. Есть такое, да. Ну, я предлагаю поговорить про феминистские движения, если ты не против. Обратил ли ты внимание конкретно в штате Орегон, насколько активно там феминистское движение, проводятся ли какие-то мероприятия, какие-то акции уличные, может быть? Ну, мы, понятное дело, про феминистское движение в целом в США знаем довольно неплохо, потому что, во-первых, информация об этом до нас доходит гораздо лучше, чем, например, информация там, про деятельность феминисток в Китае или, например, там, в Нигерии или в Новой Зеландии. Как некоторые люди подчеркивают, что российский феминизм очень связан с историей американского феминизма, потому что мы фактически знакомимся с историей феминизма именно на основе истории американского феминизма. Та же классификация деления на волны у нас конкретно из американского истории феминизма. И теорию мы в основном изучаем по североамериканским источникам и классических авторов читаем тоже из этого региона. Поэтому, конечно, американский феминизм нам довольно знаком и довольно близок. Интересно было бы проследить, как вообще строится движение, как развивается движение вот на самом низовом уровне, на уровне отдельного штата, на уровне отдельного города. И, может быть, попытаться, опять же, тоже как-то сравнить с тем, что прямо сейчас происходит в России в этом плане. Нельзя не обратить внимание, что, опять же, у нас тоже в последние годы, последние, наверное, вот 5 лет, я в движении лет 8 уже, и не могу не отметить, что последние там 4 года, 5 лет начался подъем очень серьезный. Ты знаешь и про низовой феминизм в России, а теперь у тебя есть возможность наблюдать за низовым феминизмом в США. Вот, может быть, у тебя уже есть какой-то опыт, какая-то информация, может быть, ты что-то видела, слышала, с кем-то знакомилась. Было бы интересно про это послушать. Мне, например, лично было бы очень интересно.
Ну, приезжай тогда.
Можно как-нибудь, да.
Ну, смотри, здесь есть действительно феминистские и профеминистские организации, и они довольно такие распространенные и во многих сферах есть. То есть вот я, например, являюсь волонтеркой, но, правда, я, честно, не участвовала еще ни в каких их мероприятиях, потому что там нужно записаться в волонтеры и потом получать рассылку, и в рассылке там будет указано, что там кто-то нужен, там нужно 2 человека специально для того, чтобы там делать там то-то и то-то. Там готовить флаеры или еще что-то. Есть организация Girls Incorporated, которая существует там в нескольких штатах. Я надеюсь, я правильно произнесла вот то, как она называется. И есть организации, которые помогают девочкам именно школьного возраста. То есть как-то пытаются их проводят такие тренинги по профориентации, проводят для них внеклассные занятия на регулярной основе, то есть там, 2 раза в неделю. Есть множество организаций, действительно много, то есть это сети, это довольно устойчивая система по противодействию домашнему и сексуальному насилию. То есть это не только организации, там, финансируемые штатом, но это и НКО, то, что называется. Есть здесь отмечают 8 марта, правда, в этом году отмечали его 3 марта из-за того, что это было как раз выходной, и ну почему-то мероприятие было удобнее собрать именно 3 марта. И вот они шли такой колонной 3 марта был такой митинг в центре. Есть еще, естественно, феминистские книжные клубы. Вот, я надеюсь, что я в ближайшее время на один из таких попаду, потому что туда ходит моя знакомая хорошая регулярно.
Здорово.
Вот, туда возьмет, я надеюсь. В ближайшее время он именно феминистский, то есть они читают феминистских авторов, авторок, писательниц и писателей, которые поддерживают вот именно гендерное равенство и там справедливость. Последний раз они читали фантастику. Потому что здесь действительно есть писательницы, которые пишут именно феминистской фэнтези, феминистской фантастикой. Честно говоря, ну, никогда ничего подобного не читала. Вот иногда бывает диковато, потому что ну, в фантастике там, естественно, вообще нет предела воображению. Но, тем не менее, интересно. Потом принципы вот этого вот образования, которое не делит мальчиков и девочек на две неравные группы, они здесь, ну, несколько, ну, мне кажется, что они здесь несколько сглажены. Может быть, мне хочется в это верить очень сильно. Вот, но здесь есть, например, я знаю, была в России история такая не очень красивая, про то, что девочку не взяли в кружок, там, в летнем лагере кружок программирования. Я думаю, что здесь бы, ну, это было бы просто невозможно. Здесь действительно для детей есть кружки программирования, все, уже будущее наступило. Кира, мы с тобой устарели, потому что дети в 7 лет изучают программирование, да, у них есть какое-то элементарное программирование, и прямо есть детские лагеря, в которые можно ребенка отвезти там на 4 часа в день, на 6 часов в день летом, и это лагерь, полностью посвященный вот этому вот IT, такому какому-то азам IT, вот. А дети там лет 8.
Но у нас в школе, вот где я училась, в принципе, в 9 у нас программирование начинали учить. Но это, правда, было, конечно, не в 7 лет, а, наверное, попозже. Я вот не помню уже точно, в каком классе, но что-то у нас подобное было. Наверное, это не так было, не так было, как сейчас. Времена тогда были тяжелые. Было не очень весело, и компьютеры там стояли какие-то довольно старенькие.
Ну вот здесь это теперь уже реальность.
Это очень здорово. Конечно, в первую очередь до нас тут доходят новости про вот эти вот, ну, в последнее время про движение MeToo и про женские марши, которые собирают прям какие-то космические цифры участниц и участников. Мы тоже в Москве пытались несколько раз присоединиться к этим маршам, но скорее так чисто символически, потому что не знаю, с чем это связано, но как-то у нас на них особо никто не обращает внимания, никто не призывает в них участвовать. В принципе, это же вроде там Women's March Global. Это такая инициатива уже всемирная, там можно заявку подать из любой страны, из любого города на проведение такого марша у себя. Ну, понятно, что мы конкретно в Москве шествие провести вряд ли получится, ну, согласованное, потому что, как известно, в этом году уже вообще ничего нам не согласовывают, уже там десятки заявок было отвергнуто и на 8 марта, и потом летом в связи с делом сестер Хачатурян. Так что нам тут маршировать вообще не разрешают. Но вот аналогичные события, аналогичные шествия, которые проходили и в США, и во многих других странах, конечно, производят большое впечатление. Мне было бы интересно спросить про женскую забастовку, потому что мне кажется, это очень, очень крутая идея. И вот совсем недавно, несколько месяцев назад, проходила такая забастовка в Швейцарии. Она была очень масштабной. Вот, моя подруга активно участвовала в этом мероприятии, в организации, в проведении. А в Испании на 8 марта женская забастовка, сопровождающие ее различные митинги и шествия по всей стране вообще уже становятся доброй традицией ежегодной. Вот, слышала ли ты что-нибудь подобное про США? Вот я пыталась когда-то гуглить на эту тему, но как-то особой информации нашла. Ну, то есть есть, как кажется, был какой-то сайт, который тоже продвигал идею женской забастовки в США, но как-то активности большой я не увидела. Может быть, ты что-то слышал об этом?
Слушай, вот ничего совсем не знаю про это. И да, кстати, про Испанию слышала. А вот если что-то такое в США, ну, то увы, сказать не могу. Хотя здесь есть некоторые вопросы с правами работающих женщин, которых здесь большинство. И до сих пор есть вот это вот соотношение нехорошее, потому что в целом на один мужской заработанный доллар приходится 70 центов, но в каких-то штатах получше, вот в Калифорнии этот разрыв поменьше, а в каких-то штатах, особенно южных, он еще больше, там 69 центов на доллар такое встречается. Ну и, естественно, здесь же права работающей женщины и беременности сюда же включается. Здесь я уже говорила, что ситуация такая неоднозначная очень.
Вот это любопытное отличие между феминистскими движениями в разных странах. Можно изучать их, смотреть, где какую стратегию действий используют, к чему склоняются, там, по каким-то причинам исторически. В каких-то странах идея забастовки находит большую поддержку. Там в скандинавских странах, например, создают феминистские партии, такие единые, мощные. А в Соединенных Штатах и насколько я понимаю, про забастовку как бы не очень много говорят. И такую единую феминистскую партию тоже, кажется, никто не предлагает создавать. С другой стороны, получается такое мощное движение, разнообразное, с большим количеством различных организаций, инициативных групп, которые очень массовые. Ну, наверное, там, с конца 60-х, там, со времен 68-го года и до нашего времени так волнами. То движение поднимается, то потом включает паузу на там 5-10 лет, потом снова новая волна начинается. Это очень интересно.
Я, кстати, читала про то, что вот причина, по которой низкое движение развивается именно волнами, в том, что ну, какие-то нововведения, какой-то прогресс, которого удается добиться, должен обществом каким-то образом быть переварен. То есть это настолько каждый раз бывает так и невиданные, неслыханные нововведения, что нужно время и иногда десятилетия на то, чтобы... И часто прогресс, который достигнут движением, очередной волной, настолько непривычен для консервативной части общества, да и вообще для общества в целом, что иногда необходимы годы и даже десятилетия для того, чтобы эти изменения устоялись и воспринимались обществом как новая норма, как просто норма.
Да, я бы еще добавила, что, опять же, в том числе современный опыт некоторых штатов показывает, что ну, не все так хорошо еще, позитивные изменения не закрепились навеки вечные, в любой момент может происходить отказ. То есть, казалось бы, там право на аборт уже в большинстве, условно говоря, странах так называемого первого мира считается чем-то собой разумеющимся. И сколько лет назад уже было дело Ро против Уэйда в США, которое закрепило право на аборт на федеральном уровне. Тем не менее, вот такие откаты. Ну, опять же, как ты говоришь правильно, это связано с политической борьбой нынешней, но тем не менее, то есть это может происходить в реальности и наносить ущерб женщинам конкретным прямо здесь и сейчас. То есть это показывает, что нам нельзя останавливаться и что нужно продолжать бороться, чтобы изменения закреплялись уже просто вот навечно и никому даже в голову не приходило, что вообще на эту тему можно заикаться и призывать нас вернуться в прошлое, как мне кажется.
Ну, вот относительно прав могу еще меньшинств, как раз сексуальных меньшинств, сказать, что здесь как раз Орегон в авангарде вообще всех американских штатов. И он считается, ну, очень городом таким, принимающим любую сексуальность. И очень часто, действительно очень часто я вижу, что в кафе вывешено на витрину такое объявление, которое гласит, что мы принимаем всех, какой бы то ни было расы, любой национальности, любого вероисповедания и любой сексуальной ориентации, мы всех приветствуем в нашем заведении. И также там может быть написано, что мы там порицаем всяческое, там порицаем гомофобию, порицаем расизм, сексизм и так далее. И такие же таблички, чаще всего уже жестяные, действительно очень часто вижу, стоят рядом с домами. Вот просто рядом с частным домом. Вместо садового гнома, знаешь,
Да.
на площадке стоит такая табличка, воткнута в землю, на которой вот написано, что мы принимаем и доброжелательно будем относиться к человеку любому, к какой бы группе там он себя не относил. И еще здесь вот идет сейчас дискуссия по как раз правам трансгендеров и о трансгендерности. И я здесь ходила на одно мероприятие, которое, ну, мне кажется, было бы, наверное, говоря о там, России, наверное, было бы абсолютно немыслимо пока что. Это была встреча подростков трансгендеров и, ну, заинтересованных людей, заинтересованной публики. Там было, это было не массовое мероприятие, но там было человек, ну, мне кажется, человек, может быть, 70-80
Ого.
заинтересованных зрителей, которые пришли послушать их истории. Им не задавались вопросы из зала, они просто рассказывали свои истории, и те, кто хотел, могли свою личность скрыть. Там была одна участница, которая предпочла скрыть свою личность, она в маске была, все остальные были открыты. И использовали свои настоящие имена. И они как раз рассказывали о том, как вот им живется, как они пытаются вписаться в общество, как они справляются с дисфорией. И их, ну, очень внимательно слушали, и там в конце выступал хор трансгендеров, но уже взрослых, которые спели две песни, посвященные равноправию и там всеобщей дружбе, там мировой в глобальном масштабе, которые, я так поняла, они написали сами. У них был дирижер, и они, честно говоря, очень красиво пели, вот, и им очень так бурно аплодировали. Здесь действительно есть дискуссии по этому поводу, и ребята, которые рассказывали свои истории, это не были истории, ну, скорее не были истории успеха, то есть это были истории преодоления. Они говорили, что они не чувствуют себя принятыми. Девушка, которая выступала под маской, не просто так выбрала такую форму. То есть она рассказывала про то, что она подвергается постоянным нападкам, и она очень боится, что на нее могут совершить настоящее жестокое нападение после того, как она вот так вот пришла на публичное мероприятие. То есть здесь до сих пор ведется дискуссия, и она достаточно острая. И я знаю, что есть такое, ну, ошибочное представление о том, что в Америке вообще уже скоро начнут разрешать трансгендерные переходы в любом возрасте. И эта тема подогревается очень новостями о дочери суперпопулярной актрисы американской Анджелины Джоли, которая постоянно ходит в мальчишеской одежде, там, возможно, считает себя мальчиком. И я слышала такие мнения, но, правда, это смехотворно, про то, что, ну, вот скоро уже они до того дойдут, что пятилетний ребенок будет говорить: «Я не мальчик, я девочка», там, или наоборот, и тут же и давать препараты, и делать операции и так далее. Я думаю, что это очень далеко от правды. То есть здесь ведется дискуссия, здесь люди, ну, многие понимают, что это сложный вопрос, и в ситуации недостаточности еще и научных знаний его нельзя решить как-то радикально и не нужно. То есть да, здесь ведется такая дискуссия, здесь действительно есть это такой острый вопрос, но это не значит, что он целиком и полностью решен.
Да, и еще можно вспомнить, что администрация Трампа осуществляет политические нападки на трансгендерных людей, на права трансгендерных людей. И
Законодательно?
да, там.
Или просто
Ну,
что-то брякнул глупость какую-то, потому что это
не только брякнул глупость,
во
там же,
всех странах.
насколько я помню, продавили опять запрет на то, чтобы трансгендерные люди имели право служить в армии американской. То есть до этого было получено такое право, а теперь администрация снова хочет вернуться в прошлое. Вот, в частности. Ну и там подвижки в позитивном направлении, которые во времена администрации Обамы были, они тоже как-то вот откатываются, ну, то есть попытки, по крайней мере. Ну, там постоянно борьба какая-то ведется политическая с переменным успехом, но пытаются все это отменять, откатывать. Ну, понятно, такая общая консервативная политика нынешней администрации проводится. Хочешь ли ты что-то еще сказать про феминизм в США? Может быть, исходя из своего опыта. Или мы закончим с этой темой?
Да, наверное, мне кажется, я много примеров уже вспомнила.
Ну, тогда под занавес, если хочешь, можем немножко поговорить про Японию, про японскую культуру. Я знаю, что ты ей интересуешься, и мне она тоже не безразлична, честно признаться. Хотя я и не изучала никогда японский язык, но, тем не менее, всегда интересовалась. Ну, не только Японией, мне, в принципе, восточные цивилизации всегда интересовали, и восточная философия была интересна. Я этим занималась, там, индийской, китайской, японской и так далее. Кажется, ты даже присылала мне ролик про интервью с простыми японцами-японками с улицы, то есть не какие-то специальные люди, а вот просто обычные прохожие. Там какой-то блогер у них брал интервью, спрашивал, знают ли они, что такое феминизм.
Да, я помню этот ролик.
Вот, да, и что люди там очень мало были осведомлены о том, что это такое. В общем, там терялись в догадках или давали неточные ответы. Можно ли сказать, что современное японское общество достаточно патриархатное, достаточно консервативное? Можно ли об этом говорить, что там и идеи феминизма каких-то других точках земного шара.
Здесь, наверное, сначала потребуется дисклеймер, потому что я, ну, ни в коем случае не являюсь ученой, которая изучает и японскую культуру. Это исключительно мое хобби, хотя и очень давнее. И я была в Японии, училась в центре обмена международного, месяц жила в японской семье. Вот это просто прекрасное воспоминание. У меня, потому что на тот период жизни это было моей самой большой мечтой, побывать в Японии. И да, мне, естественно, интересна эта страна жизни. Я бы сказала так, что эта культура не только патриархальная, она еще очень строго иерархична. И иерархия крайне важна во всех сферах жизни. Это не только то, что мужчина там стоит выше женщины, это и то, что вообще все общество можно представить в форме иерархии. И иерархия есть в семье, и, естественно, она есть на рабочем месте, от низов до самой верхушки. И это иерархия по возрасту. То есть то, что человек всегда знает свое место и должен быть, в общем-то, гордиться этим и благодарен быть тому факту, что он вписан в эту систему. Это очень важно, быть вписанным в систему, найти свое место в системе, быть в системе. И очень страшно это место потерять, очень страшно быть из этой системы исключенным. И чтобы система тебя не исключила, ты должен соблюдать иерархию. И это, ну, на протяжении, мне кажется, там, тысячелетий такое сохранялось. И сейчас мне, знаешь, вот особенно интересно так, чтобы много не говорить, потому что, ну, я не считаю, что я как-то много знаю, особенно в научном ключе про это, но вот мне сейчас очень интересен тот факт, что ты, наверное, знаешь, что в Японии сейчас спад рождаемости, и у них скоро будет прям вот яма конкретная такая демографическая, очень сильно постарела за последние 30 лет население Японии, очень много пожилых людей. И, кстати, этот тренд, он, в общем-то, будет впоследствии, ну, может быть, через, ну, даже если через 100 лет, это будет впоследствии тренд мировой, общемировой, то, что детей будет рождаться меньше, а люди будут жить дольше, поэтому, ну, Япония здесь немножко предвосхищает даже, мировую статистику, возможно. Ну, в общем, сейчас у них ситуация такая, что людей у них пожилых много, а детей рождается меньше, и есть такая интересная особенность, что все больше и больше молодых японцев и японок, особенно японцев, не стремятся вступать в отношения. На эту тему снято уже несколько документалок и написано очень много статей. Даже BBC этим заинтересовалась, я досмотрела документалку BBC, очень интересно. Про то, почему японцы замыкаются в себе, отказываются от построения социальных связей, именно романтических имеется в виду. Почему очень многие японцы, там какой-то такой достаточно большой процент японцев не вступают в романтические интимные отношения там, до 30 лет, например. И мне кажется, что очень интересно об этом порассуждать. И когда таких мужчин журналисты спрашивают, почему вы не собираетесь создавать семью, или почему вот вам, например, 45 лет, у вас никогда не было отношений с женщиной, вы не пытались с ним их завести, они отвечают, что, знаете, в Японии семья стоит дорого, на семью нужны деньги, а так как мне это не по карману, я это не могу себе позволить. У меня очень много вопросов к такого рода рассуждению, потому что, естественно, Япония не является бедной страной. И мне странно это слышать, это рождает больше вопросов, еще больше вопросов. И вот у меня появилась такая мысль о том, что, возможно, очень сложно японцам и мужчинам и женщинам перейти от иерархического понимания семьи к партнерскому пониманию. То есть настолько укоренилось вот это вот представление о семье как об иерархическом институте, что партнерская семья, то есть семья, где, ну, существует равноправие некоторое, в которой нет каких-то четко закрепленных ролей только потому, что ты мужчина или только потому, что ты женщина, а есть, ну, есть понимание, которое отталкивается от самого человека, от его индивидуальных особенностей, от того, какие цели он для себя ставит в жизни, где партнеры стремятся слушать и слышать друг друга. Оно довольно непривычно для них, возможно. Вот как ты считаешь? И именно поэтому очень сложно перейти от этого иерархического понимания семьи к партнерской семье, а иерархическая семья уже, ну, не работает. Это понимание семьи разрушается вообще действительностью, современностью, а
Да,
по-другому существовать не могут.
там сталкиваются разные культуры. С одной стороны, да, та самая многовековая культура, которая находится под сильным влиянием конфуцианства, с его идеями иерархичности. С другой стороны, американская культура, которая в Японии после Второй мировой войны тоже имела большое влияние. Разные представления о семье, об идеальном устройстве общества, они тут сталкиваются, пересекаются, накладываются друг на друга. Ну и плюс общество само имеет собственную динамику, и экономика развивается и тоже подталкивает как-то к изменениям. И просто
Говорю,
отношения.
мне, пожалуйста, я тебе говорю именно про то, что это же не значит, что мужчинам вдруг стали безинтересны женщины, потому что мы с тобой обе знаем, что в Японии есть там уникальная вот эта большая индустрия секс-кукол, которые сделаны не в форме там яблока или груши, они сделаны в форме живого человека.
Да.
Ну, может показаться диким для человека другой культуры, но это естественно, там не то, что у каждого мужчины в доме есть такая кукла, но это такая индустрия есть. И это указывает на то, что у полов есть интерес друг к другу, но почему-то мужчины именно не стремятся вкладывать ресурсы в отношения. Они скорее там будут оставаться одни, потому что это просто тяжело. Это ресурсозатратные партнерские отношения, ресурсозатратные отношения. Вот об этом я тебе говорю, что они к этому не готовы. Иерархичные отношения, они привычные для них. А отношения, в которых нужно в эти отношения вкладываться, в то, что одним твоим статусом, они не регламентируются, а они должны стоять там на дружбе, на глубокой привязанности, на заботе, на внимании друг к другу. То есть это, естественно, требует ресурса. Вот такое немного непривычно, мне кажется, для многих.
Мне еще вспомнилось, что там развита индустрия не только кукол, но и различной видеопродукции.
Да, конечно. То есть у них это не значит, что у них совсем интереса нет к
Да.
каким-то, да, к отношениям с противоположным полом, так скажем. Но мне кажется, что есть некоторая проблема в понимании того, как эти отношения должны строиться. И так как иерархическая модель уже устаревает, и, может быть, женщины уже, ну, не согласны на такое строгое иерархическое разделение и не согласны с тем, что они непременно должны с рождением ребенка вообще, ну, уйти с работы и больше никогда туда не возвращаться. Возможно, это все, ну, делает этот переход гораздо более таким болезненным, и не все могут встроиться в такие новые реалии. Но я, конечно, понимаю, что это не может быть одной единственной причиной. Я думаю, что там целый комплекс причин для этого. Но мне вот очень интересно было бы, на самом деле, про это почитать или послушать, потому что это интересный феномен.
У меня, честно говоря, сейчас нет никакого мнения на этот счет. Поэтому я, наверное, воздержусь от высказываний. Мне вспомнилось еще, что недавно, если я не ошибаюсь, именно в Японии началась полемика по поводу женского дресс-кода на рабочих местах.
Да, я не слышала про такое.
Да, может быть, я путаю, но, по-моему, именно в Японии, что там как раз эта тема начала проблематизироваться, потому что предполагается определенный дресс-код, и многих женщин это уже не устраивает, что им это навязывается, что их принуждают к чему-то в обязательном порядке. И началось какое-то противодействие этому. Вот. Что-то на эту тему я слышала вот как раз минувшим летом, буквально, совсем недавно. Ну, я думаю, мы будем завершать сегодняшний наш выпуск уже. Очень обстоятельно мы поговорили на самые разные темы. Спасибо тебе, Саша, за этот разговор. Было очень-очень интересно слушать и участвовать в этом. Надеюсь, тебе тоже было интересно
А, спасибо
поучаствовать.
тебе, Мира, за твой интерес, конечно.
Вот. И надеюсь, что наш проект будет развиваться, и новые выпуски подкаста будут появляться на нашем канале. Спасибо всем, что слушали нас, и до новых встреч.
Пока.
Пока-пока.